Итак, Мирандола. Уже Всевышний Отец, Бог-Творец, создал по законам мудрости мировое обиталище, которое нам кажется августейшим храмом Божества. Наднебесную сферу украсил разумом, небесные тела оживил вечными душами. Грязные, засоренные части нижнего мира наполнил разнородной массой животных. Но, закончив творение, пожелал мастер, чтобы был кто-то, кто оценил бы смысл такой большой работы, любил бы ее красоту, восхищался ее размахом. Поэтому, завершив все дела, как свидетельствуют Моисей и Тимей, это же замечательно, да? Моисей — это, понятно, шестоднев, да, это, соответственно, первая книга Библии, а Тимей — это диалог Платона. У него легко все соединяется. Как свидетельствуют Моисей и Тимей, задумал, наконец, сотворить человека. Но не было ничего ни в прообразах, откуда Творец произвел бы новое потомство, ни в хранилищах, что подарил бы в наследство новому сыну, ни на скамьях небосвода, где восседал сам Созерцатель Вселенной. Уже все было завершено, все было распределено по высшим, средним и низшим сферам. Но не подобало отцовской мощи отсутствовать в последнем потомстве, как бы истощенный. Не следовало колебаться его мудрости в необходимом деле из-за отсутствия совета. Не приличествовало его благодетельной любви, чтобы тот, кто в других должен был восхвалять божескую щедрость, вынужден был осуждать ее в самом себе. И установил, наконец, лучший Творец, чтобы для того, кому не смог дать ничего собственного, стало общим все то, что было присуще отдельным творениям. Тогда принял Бог человека как творение неопределенного образа и, поставив его в центре мира, сказал: «Не даем мы тебе, о Адам, ни определенного места, ни собственного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо, и обязанность ты имел по собственному желанию, согласно твоей воле и твоему решению. Образ прочих творений определен в пределах установленных нами законов. Ты же, не стесненный никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть которого я тебя предоставляю. Я ставлю тебя в центре мира». Ремарка. Система мира еще геоцентрическая, поэтому на Земле это как раз в центре мира. «Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать все, что есть в мире. Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь. Ты можешь переродиться в низшие неразумные существа, но можешь переродиться по велению своей души в высшие божественные. О, высшая щедрость Бога Отца! О, высшее и восхитительное счастье человека, которому дано владеть тем, чем пожелает, и быть тем, чем хочет». Ну, там еще длинный текст дальше, я думаю, что хватит. С одной стороны, текст интересен в нескольких отношениях. Во-первых, давайте заметим, что за картину описывает Мирандола сначала. Он описывает картину, которая, с одной стороны, действительно, не случайно можно вспомнить Тимей, платоновский диалог Тимей. С другой стороны, эта картина довольно хорошо соответствует средневековым представлениям об устройстве космоса. Действительно, мы с вами уже говорили, что средневековые представления о мире в значительной степени действительно напоминали языческие античные представления. Это был иерархический космос, в котором все стоит на своем месте, который представляет собой действительно вот некое количество сфер, уровней, этажей. На высшем этаже где-то там, видимо, восседает сам Творец, дальше располагается, помните, нам говорит про наднебесная сфера, он украсил разумом, это, видимо, некоторый такой умпер-водвигатель в духе Аристотеля, значит, дальше, соответственно, у нас небесные тела, ну и так далее. Выстраивается вся иерархия небесная, потом подлунная область, соответственно, наш, наша область, где он поместил всевозможных животных и так далее. Это иерархический мир. Вроде бы Мирандола никак против него не возражает. Но в то же время заметьте, то, что он говорит потом о человеке, напрочь всю эту картинку разрушает. Потому что оказывается, что у всего в этом творении есть точная, вот как у пифагорейцев было, точная, положенная ему Богом мера. То самое место, та самая ячейка, которая ему отведена, где он, собственно, посажен и где ему следует сидеть. Именно в этой ячейке. Он там на своем месте. Но оказывается, что человек совершенно в этот иерархический космос не вписывается. Оказывается, что он что-то такое совершенно беззаконное в этом космосе, потому что никакой ячейки, никакого определенного образа ему Бог не дает. И в этом смысле он находится в совершенно особом положении. И дальше оказывается, что согласно Мирандоле, выбрать это место Бог предоставляет человеку по своему усмотрению. Он наделяет человека свободой. Он сам, как свободный славный мастер, создает самого себя. Может выбрать, или по крайней мере, вот тут двойственно. С одной стороны, вроде бы он выбирает место, с другой стороны, он мастер, который и создает сам себя. Он может приблизиться и быть животным среди животных, смертным, а может быть, приблизиться к божественной сфере и обрести бессмертие. Он сам это выбирает. Вот здесь видно, что вот этот вот антропоцентризм эпохи Возрождения, он очень хорошо виден. Речь о достоинстве человека. Причем любопытно, давайте заметим, что как интересно, что здесь представления о человеке эпохи Возрождения довольно причудливо переплетаются. С одной стороны, античные представления, но с другой стороны, и христианские мотивы. Вот такой текст, такое представление в античности практически невозможно. Вот такой человек, который на фоне вроде бы описанного правильного космоса никуда не посажен, ни в какую ячейку, но он фактически как бы своим присутствием разрушает эту некую универсальную иерархичность космоса. Он невозможен. Такой человек возможен только, собственно, после веков христианства. Посмотрим на какие-то еще другие моменты. Сейчас я, секундочку, уберу Мирандолу. Так. Ну вот хорошо. Ну вот, например, мы говорили о том, что человек эпохи Возрождения, он славный мастер, который создает и самого себя сам. Они много работают над тем, но человек как бы воспитывает, создает себя, и он способен создавать всевозможные творения. Вспомните художников эпохи Возрождения, художников, архитекторов, скульпторов. И при этом важнейшая как бы вот тема для них, на самом деле, вот эти вот классический образ гуманиста, он гуманитарно ориентирован, он, в общем-то, не очень интересуется не только изначально сферой божественного, но и, может быть, в первую очередь, вот как гуманист, не интересуется даже естествознанием, его больше занимают вопросы этики и политики, вот этих прикладных наук, практических наук по Аристотелю. И, соответственно, они очень много говорят о проблеме добродетелей, там, о проблеме добродетели человека. С одной стороны, здесь очень как бы такие античные представления. Действительно, подлинная добродетель состоит в том, чтобы подчиняться разуму. Вот разум есть ведущее начало в человеке. Человек есть разумное существо и должен быть разумным существом. С другой стороны, например, здесь сразу же появляется мысль, которая, вот опять же, вот это, так сказать, античные представления вроде бы разрушают, по крайней мере, отчасти. Например, они очень любят говорить о достоинстве человека. Это не античный разговор. Вот античный разговор очень интересно. Причем очень интересно, что достоинство человека не связано, оно связано просто с тем, что он человек. Оно не связано с тем, к какому социальному слою он принадлежит, например. Для греков, к примеру, есть как бы принципиальное различие, да, между свободными и рабами. Здесь мы этого так не наблюдаем. Здесь мы видим вот вещи, которые берутся уже из христианства. Представление о том, что каждый человек уникально ценен. А на чем вообще держится это достоинство человека? Человек обладает достоинством в силу совершенно особого положения, которое придал ему Бог. Для Бога ценен и важен каждый человек. И поэтому вот эта вот концепция достоинства человека, она уже не, она не является, собственно, античной. Она уже вобрала в себя вот эти христианские моменты. Что еще интересного здесь можно увидеть? Ну хорошо, вот давайте двигаться дальше. Вот есть эпоха Возрождения, которая выносит в центр человека, и этот человек оказывается действительно вот таким вот универсальным мастером и творцом, да, который руководится разумом, но который доводит свою мысль до воплощения. То есть он не есть чистый созерцатель, он одновременно и практик, который свои замыслы реализует в жизни, реализует в конкретном материале, реализует в каких-то конкретных поступках. Все это здесь соединено. Когда мы, значит, пик вот этих представлений приходится на вторую половину 15 века, а в 16 веке мы сталкиваемся с еще одним явлением, с явлением реформации. В 16 веке возникают, и оно будет, в общем, продолжаться достаточно долго, до примерно середины 17 века. Сейчас я доберусь до нужных мне листочков. Да, все правильно, до середины 17 века. Это явление реформации. Значит, причем здесь, что можно наблюдать? С одной стороны, явление реформации во многих моментах очень сходно с явлением вот этого ренессансного гуманизма. С другой стороны, внутри самой эпохи они конфликтуют, они оппоненты, они спорят между собой. И реформация выступает как определенная такая вот негативная реакция на возрождение, на ренессансный гуманизм. Ну, например, здесь очень показателен какой-нибудь спор о свободе воли между Мартином Лютером, который является центральной фигурой и зачинателем реформации, и Эразмом Роттердамским, который, собственно, представляет именно, так сказать, вот такой гуманизм, ренессансный гуманизм. И в чем они, ну, на самом деле оба момента имеют место. Ну, давайте сначала посмотрим, о чем они спорят. Если гуманисты делают ставку на человеческий разум, то тот же Лютер в начале 16 века делает ставку на веру. Он провозглашает знаменитый лозунг «Sola fide», «Только верую». Он в ответ на трактат Эразма под названием «О свободе воли» пишет ответ под названием «О рабстве воли». Итак, давайте разберемся. С одной стороны, ставка на разум против ставки на веру. Но вот с верой тоже здесь надо разобраться. С одной стороны, вера – это такой как бы волевой аспект. Да, вот мы в прошлый раз с вами говорили про позицию интеллектуалистской и волюнтаристской традиции. Но тогда совершенно непонятно, почему Лютер выступает против свободы воли. А дело в том, что здесь довольно интересная картинка. Дело в том, что вопрос о том, по отношению к чему и кто свободен. Вот гуманисты сплошь и рядом воспринимали себя как свободными по отношению к тому, что выше их, к высшей божественной реальности, по отношению к Богу. Помните, как у Мирандова. Эту свободу быть кем угодно Бог сам дает человеку. Он специально создает его таким. Лютер же говорит немножко другое. Сейчас я, может быть, найду даже цитату из него на эту тему. Человек по отношению к высшей реальности не свободен с точки зрения Лютера. Здесь господствует божественное провидение и предопределение. Но зато человек свободен по отношению к тому, что располагается ниже его. Похожее отношение у Лютера и к разуму. По отношению к тому, что выше человека, человеческий разум ничего хорошего нам дать не может. Здесь он слишком слаб. И здесь мы должны полагаться на эту область веры и область божественного откровения. Но зато по отношению к тому, что ниже человека, человек вправе и обязан применять свой разум. Для этого он Богом ему и дан. Вот что пишет Лютер. «Разум дарован нам не для постижения того, что над нами, природы Бога, ангелов и святых обителей неба, а для постижения того, что ниже нас, животных, растений, состава веществ». Если мы посмотрим на те настроения, которые господствовали в Реформации, то мы увидим очень много сходств с ренессансным гуманизмом. Ренессансный гуманизм 15 век, соответственно, Реформация 16. Ну, например, заметим, что хотя протестантизм создает в дальнейшем свою определенную иерархию, но в этом отношении он никогда не мог тягаться с католицизмом. И изначально одним из очень важных пафосов Лютера и других реформаторов был отказ от вот этой клерикальной системы католической церкви. Причем интересно, что с одной стороны, это отказ от вот этой системы, ведь вот эта вот система, иерархическая церковная система, она в средневековом мировосприятии играла очень важную роль. Она очень была тесно связана с устройством мироздания. Иерархичность устройства церкви соответствовала иерархичности устройства мира. Действительно, это можно проследить по средневековым текстам. начиная там, не знаю, по крайней мере, там, с какого-нибудь, с Дионисия Ареопагита, эти загадочные тексты относятся примерно к рубежу V-VI веков, ну, согласно современным представлениям. И там у Дионисия Ареопагита есть очень интересные там трактаты. У него есть трактат о небесной иерархии, есть трактат о церковной иерархии. И церковная иерархия во многом оправдана тем, что имеется небесная иерархия. Они связаны между собой. Одна является отражением другой. Примерно так же рассуждал в XIII веке Фома Аквинский. Если посмотреть вот то, что он писал про устройство общества, то общество иерархически устроено, церковь иерархически устроена, и общество должно быть иерархически устроено. Почему? Потому что мир устроен иерархически. Это воспроизведение мировой иерархии. Мы видим, что вот этот человек, человек гуманистов, он, по сути дела, разрушает собой эту иерархию. Он не занимает какое-то место там, да, на каком-то этаже. Он вот вне всех этих этажей построен. Более того, оказывается, что он обладает к ним, по отношению к ним свободой и, похоже, может даже что-то с ними проделать, перестраивать их, там, еще что-то делать. Бог этими возможностями его наделил. То есть фактически этот человек, он эту иерархию разрушает тем, какой он. И он в нее не вписывается, а в дальнейшем разрушает ее. Интересно, что основная идея реформаторов, вот, так сказать, Лютера и других, состояла в очень похожей вещи. Да, в католической церкви мы видим некоторую иерархию, на вершине которой стоит Папа Римский, дальше идет определенные этажи, и дальше на, так сказать, обычный мирянин располагается где-то там, на самом нижнем этаже. И, соответственно, его доступ к Богу в определенном смысле опосредован вот этими самыми этажами. А Бог возвышается, естественно, там над всей этой иерархией, выше, чем папа. Ну вот, через эти этажи. Одна из важнейших идей, которые, в общем-то, разделяют практически все представители реформации, состоит в том, что между человеком и Богом не должно быть посредников. Человек, ну, может быть, ну, не может быть, за исключением Христа. То есть, ну, вот этих иерархических посредников, так сказать, священников, епископов, кардиналов, папы быть не должно. Человек непосредственно общается с Богом. Поэтому, да, может быть, там, не знаю, какой-нибудь глава собрания молитвенного, пожалуйста. Но он никаким статусом, в общем-то, не наделен. Он скорее как бы вот просто некая такая вот организующая фигура. А реальное, самое главное, происходит непосредственно между вот этим конкретным человеком и Богом. Именно поэтому отсюда появляется мысль о том, что Писание – это не то, что человек получает только из рук иерархии, то есть слушает читаемое в храме, воспринимает как истолковываемое, опять же, самвона, да, некой интерпретации, а непосредственное чтение Библии, да, непосредственная интерпретация, или даже опыт непосредственного, когда, читая текст, твоя задача понять, что именно тебе здесь и сейчас Бог посредством этого текста говорит. То есть вот это вот всевозможные практики, которые указывают на отказ вот от этой иерархии. Понятно, что за этим стояло. Понятно, что за этим стояло утомление от различных злоупотреблений и издержек, которые допускала католическая иерархия. Ну, об этом говорить неинтересно. Но заметим, что очень похожая ситуация происходит. Человек оказывается непосредственно перед Богом, он свободен. Он, или, по крайней мере, даже если он, вот у Лютера он, может быть, не вполне свободен, да, он там есть некое предмет, но оно исходит непосредственно от Бога. Он определен вовсе не там, не священниками, не епископами, не папой. Он, если определен, то он определен непосредственно Богом. Для чего я об этом так долго говорю? Я вам сейчас пытаюсь немножко набросать вообще картину. Дело в том, что во многом, чтобы понять, почему наука нового времени развилась и стала такой, какой она стала, нужно немножко понять вот эту, весь этот контекст. Потому что именно он создал вот эту самую социальную нишу для занятий наукой. Причем любопытно, что когда я говорил, цитировал вам Лютера, говорил его позиции, то здесь видно, что хотя для того, чтобы разделение на то, что выше человека, и то, что ниже. Обратим внимание, теперь задача человека не столько строить некое интеллектуалистское богословие, да, он принимает истину откровения. Он не воспостраивает учение о Боге, исходя из собственного разума. Он не строит активно некоторое естественное богословие, как сказали бы в средние века. А его задача – обратить свой разум на то, что лежит ниже его. Как вы видели, то, что перечисляет Лютер, вполне соответствует задачам естествознания. И здесь человеческий разум применять не просто уместно, а его применение является очень как бы религиозно оправданным. Потому что, вскрывая, изучая мир, который стоит ниже его, обнаруживая, как он устроен, обнаруживая все чудеса, которые в этом устройстве заключаются, человек тем самым прославляет Бога. Он делает видными для других славу Бога, да? Делает видными для других великолепие того, как Бог устроил этот мир. Интересно, что ученые, очень многие ученые нового времени, 16-17 веков, они, собственно, этим и вдохновлялись. Причем давайте я вам попробую процитировать по этому поводу Макса Вебера, который уже на рубеже 19-20 веков написал знаменитую в свое время работу «Протестантская этика и дух капитализма». Вот что пишет Вебер. Он как раз тоже пытался увязать то, что происходило в обществе с появлением протестантизма, то есть с итогами реформации. Вот что пишет Вебер. «Подобно тому, как христианину узнают по плодам его веры, так и познание Бога и его намерений может быть углублено посредством познания его творений. Посредством эмпирического исследования установленных Богом законов природы можно приблизиться к пониманию смысла мироздания, который вследствие фрагментарного характера божественного откровения, в скобочках, чисто кальвинистская идея. Значит, Кальвин, Жан Кальвин, это еще один из лидеров реформации, вот, наряду с Мартином Лютером. И кальвинизм, как и лютеранство, это одно из направлений в протестантизме. Видите, вот в кальвинизме была идея о фрагментарном характере божественного откровения. То есть божественное откровение открывает нам не все. И уж про устройство мира точно не все. Поэтому ученым есть здесь чем заняться. Итак, вследствие фрагментарного характера божественного откровения не может быть понят путем спекулятивного оперирования понятиями. Слово «спекулятивное» означает «умозрительный». То есть чистого, так сказать, чисто умозрительных рассуждений. «Эмпиризм XVII века, продолжает Вебер, служил аскезе средством искать Бога в природе. Предполагалось, что эмпиризм приближает к Богу, а философская спекуляция уводит от него». Так оказывается, что действительно исследование мира природы может быть оправдано, может быть включено в контекст религиозных целей. Как в него окажется в дальнейшем включенная и, собственно, экономическая активность. Тот самый дух капитализма, но на эту тему я сейчас не буду распространяться, тоже оказался оправданным с точки зрения протестантской системы представлений, как активность в мире. Причем давайте поглядим на то, что пишут, на то, как себе представляют. Ну, нет, сейчас, секундочку. Еще один важный момент. Значит, что еще важно увидеть? Я об этом немножко говорил в прошлый раз, но, по-моему, несколько размазано. Вот ситуация. Итак, начало 16 века, 1517 год, Лютер прибегает к дверям церкви, своей церкви, 95 тезисов, начинается реформация. За этим, как вы знаете, следовали, пока, в общем-то, ситуация не затихла в результате Вестфальского мира в 1648 году, то есть в середине 17 века, следовали очень бурные события, религиозные войны в Европе. В этом контексте любопытно что? Любопытно, что с одной стороны здесь протестантизм, с другой стороны, это эпоха не только появления и распространения в Европе протестантизма, но и эпоха так называемой контрреформации, потому что католическая церковь именно в это время начинает очень активно реагировать на происходящее и пытается восстановить свое былое влияние на общество. И в этом любопытно, что целый ряд событий, которые обычно вспоминают из истории науки, связан именно с этим. Интересно, что, по сути дела, именно в эпоху, вот в результате, в контексте этой контрреформации, то есть как уже реакцию на реформацию, возрождается активно институт инквизиции. То есть он существовал, но вот новую жизнь и дыхание он получает именно в этом контексте. Любопытно, что знаменитые, так сказать, индексы запрещенных книг, знаменитые дела, как дело Джордано Бруно или Галилея, относятся именно сюда, именно в этом контексте происходит, в контексте контрреформации. Это совсем не средние века, это вот уже реакция на реформацию. И в этом контексте нетрудно заметить, что если говорить по-крупному, что католицизм по отношению к развивавшейся науке оказывался скорее такой консервативной силой, а вот нарождавшийся протестантизм, он создавал контекст для дальнейших научных исследований. Что здесь еще важно? Важно увидеть, что... Сейчас, секундочку, посмотрю на время. Так, все, давайте мы сейчас сделаем на 10 минут перерыв, а потом продолжим. Я попробую тоже сегодня не поздно закончить, но все-таки вторая половина у нас будет. Спасибо.